эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В 2014 году в России вступает в силу закон, который, по мнению его авторов, позволит значительно снизить риски дольщиков, пожелавших приобрести жилье на стадии строительства. А риэлторы говорят, что появление этого закона приведет к неизбежному росту цен на рынке недвижимости. О страховании ответственности застройщиков, которые теперь станет обязательным. О плюсах и минусах нового закона, о том, как вернуть свои деньги или получить квартиры тем дольщикам, которые вложили свои средства в строительство жилья до вступления закона в силу. Мы будем говорить с гостями в студии «Радио Свобода». Это адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, насколько действительно был нужен этот закон? Очень много лет обсуждали вопрос о необходимости его принятия. Наконец, приняли, но тут же появились, конечно, недовольные, в том числе и среди застройщиков.
Безусловно, такой закон был необходим, как в целях обеспечения дополнительных гарантий дольщикам, которые вкладывают свои средства в строительство жилья. У нас в России сейчас насчитывается десятки тысяч обманутых дольщиков. Частично, конечно, эта проблема решается, но многие так и не могут получить свое жилье. Если бы изначально была продуманная система страхования, может быть, эта проблема бы так остро не стояла.
То есть можно сейчас говорить о том, что вот все люди, которые решат участвовать в долевом строительстве жилья, начиная с 2014 года, они вообще не будут ничем рисковать, потому что все застройщики застрахуются, и, в общем, будет людям счастье.
Нет, так говорить нельзя. Безусловно, данный закон прибавит гарантии тем людям, которые будут заключать договоры с застройщиками, которые будут работать по данному закону. Но полностью данный закон, безусловно, проблему не снизит. Это касается как самих положений закона, то есть не всегда те механизмы, которые предусмотрены в законе, могут работать, так и того факта, что не во всех случаях данный закон будет применяться.
Давайте тогда вот поподробнее расскажем, собственно, о том, что есть сейчас и как оно будет, ну, с точки зрения законодателя, начиная с 2014 года. Что сейчас происходит с человеком, когда он заключает договор участия в долевом строительстве?
Сейчас единственное, что обеспечивает права дольщиков, это его право на залог недостроенного объекта и либо земельного участка, либо право аренды на земельный участок.
Иными словами, вот я прихожу в строительную компанию, заключаю тот самый, это инвестиционный договор или договор долевого строительства. И в случае, если что-то происходит с этой компанией на стадии строительства, я буду закладывать вот ту еще несуществующую квартиру в этом доме? Или вот как это происходит?
Нет, она уже заложена автоматически после заключения договора долевого участия. Но дело в том, что...
Заложена в какой-то определенный банк?
Нет, она находится в залоге. То есть она обеспечивает обязательства застройщика по возврату денежных средств. То есть, грубо говоря, механизм такой, что если застройщикам что-то происходит, реализуется предмет залога, то есть это недостроенный объект, либо земельный участок, либо право аренды на него, и деньги распределяются между дольщиками. Но...
Поровну деньги распределяются, или им возвращаются те суммы, которые каждый из них внес?
Ну вот, проблема-то в том и есть, что... К моменту там банкротства застройщика возможно, что объект настолько недостроен, и там
просто котлован,
да, что там остается какое-нибудь право аренды земельного участка или там сам земельный участок, который стоит небольших денег, ну, в контексте того, что очень много обязательств у застройщика. Ну и, естественно, всех дольщиков этих денег не хватает. Застройщик, как известно, может ввести какие-нибудь деньги в офшоры или как-то их потратить неэффективно. Ну и, соответственно, отсюда и проблема обманутых дольщиков возникает, конечно же.
Так, а если вступит в силу, точнее, когда начнет действовать вот этот вот закон об обязательном страховании застройщиков?
Когда вступит в силу данный закон, то начнет действовать обязательное условие о том, что свою ответственность застройщик должен страховать. То есть фактически появляется дополнительный механизм, что в случае, если дом не будет построен, и, как правило, что застройщик будет находиться в состоянии банкротства, то есть в отношении него будет уже возбуждено конкурсное производство, дольщик может обратиться не только в общем порядке в суд, там, о включении требований в реестр кредиторов и взыскивать денежные средства застройщика, но и может обратиться к страховщику за возмещением своих убытков, скажем так, подчиненных неисполнением застройщиком своих обязанностей, то есть цены квартиры и процентов и прочих убытков.
А вообще у страховщиков кто-нибудь спрашивал перед тем, как вводить в действие этот закон? Потому что мне представляется, что если случится какая-то чрезвычайная ситуация, ну такая, как говорят экономисты, макроэкономический какой-нибудь кризис, то страховщики при всем желании просто не смогут людям вернуть деньги в случае банкротства большого количества строительных компаний. И вообще страховщику-то это зачем? Здесь же для него риски, по-моему, наибольшие.
Ну, дело в том, что действительно страховые компании крайне неохотно в настоящее время, ну, в добровольном, например, порядке страхуют ответственность за непредоставление квартиры дольщикам. То есть вот мы даже как адвокаты пытались найти страховую компанию, с которой хотели сотрудничать, ну, чтобы направлять, скажем, туда клиентов для страхования объектов. Мы этого сделать не смогли, потому что те компании, которые страхуют реально, они просят какие-то огромные, как бы, проценты, там 15-30% от цены, соответственно, недвижимости. Те компании, которые просят меньше, таким образом формулируют договор, что получение страхового возмещения, ну, равно нулю фактически.
Невозможно.
Фактически невозможно, да. Ну, данный закон, дело в том, что вводит несколько способов страхования, да, то есть страхование в страховой компании – это только один из способов. И мне представляется, что вряд ли он будет работать, потому что страховые компании, как правило, очень неохотно страхуют.
Ну, они, конечно, будут не заинтересованы. Зачем?
Да. Либо это какой-то крупный застройщик, там, соответственно, который там работает десятки лет на рынке, там имеет гарантии там правительства Москвы, еще какого-то региона. Либо риски слишком большие. А предлагается также еще и создание общества взаимного страхования застройщиков. То есть вот эта вот схема. То есть она тоже имеет ряд минусов. То есть прежде всего непонятно.
Это по аналогии, как происходило с туроператорами, да, в свое время?
Ну,
что вот в случае банкротства каждый из туроператоров вносит какую-то сумму в общий фонд. И в случае банкротства одного из них эти деньги идут на погашение его долгов.
Да. Только здесь в больших объемах. Я бы, кстати, провел аналогию между обязательным страхованием застройщиков, ну, ответственности именно застройщиков, и ОСАГО. То есть ОСАГО-то уже действует, ну, почти, по-моему, около 10 лет. И вот мы не занимаемся этим, но видим как бы общеправовую ситуацию. Некоторые страховые компании недобросовестные под всякими предлогами или даже без предлогов просто отказываются возмещать, грубо говоря, ущерб. Ну, также возможно будет и с ответственностью застройщиком. Я не говорю, что обязательно будет. И мне кажется, будет опять же дорабатываться так же, как с ОСАГО, размер обязательных платежей, сумма страхового возмещения и так далее. Там более, большая конкретика будет. Пока страховщики отвечают либо в сумме договора, вот, которую внес дольщик, либо если цена квартиры-то она растет все время, либо по цене квартиры, установленной федеральным органом власти, это сейчас Минрегион, Министерство регионального развития. Ну, как известно, Минрегион устанавливает, ну, я по собственной практике скажу, Минрегион устанавливает ставку квадратного метра по региону, ну, ниже, скажем так, честно, рыночной стоимости, да. Поэтому здесь еще тоже есть риск получения меньших денег, чем реально стоит квартира.
Ну, вообще-то, насколько мне известно, основная критика вот этого проекта направлена на то, что он не будет фактически действовать, а если и будет действовать, тогда цены на недвижимость, на жилье в России вырастут, причем не на сколько там процентов, 2, 3, 5, а в разы, потому что застройщики не захотят терять, ну, отдавать из собственного кармана вот эти вот деньги, которые положены на страхование своей деятельности, и придется в конечном счете платить за это тем людям, которые желают приобрести недвижимость.
Ну, конечно, если застройщики будут соблюдать данный закон и будут реализовывать права на квартиры через договор для участия в строительстве, безусловно, у них появится такой соблазн переложить свои расходы на дольщиков. Да? И если это достаточно как бы большой процент, то, естественно, цены, скорее всего, вырастут. Но тут такой момент важный, что сейчас у нас даже законодательно не запрещено привлекать денежные средства рядом способов, помимо договора долевого участия в строительстве.
Вот, это самый безопасный для дольщика способ?
Фактически, да, самый безопасный, поскольку дольщик уже заключает договор, значит, есть уже разрешение на строительство, земельный участок оформлен, все у застройщика, в общем-то, с документами в порядке. Но законодатель оставил такую лазейку, это приобретение квартир с помощью так называемых жилищно-строительных кооперативов. Вот. Почему я говорю так называемых? Поскольку сейчас вот эта вот схема с жилищно-строительными кооперативами как раз очень активно используется застройщиками.
Что она из себя представляет?
Ну, фактически законодатель, когда, соответственно, разрабатывал эту схему, имел в виду примерно следующее, что граждане собираются, да, организовываются жилищно-строительный кооператив, соответственно, вносят свои денежные средства в качестве паевых взносов и строят дом, там нанимают какую-то строительную компанию.
Сами за свой счет.
Ну, да, как бы сами, да. И потом, соответственно, на выходе получают квартиры, да. Ну, как вот было в советское время, в частности, да, вот такая схема осталась. Но на практике эта схема сейчас работает следующая. Что вот есть какой-то крупный застройщик, и он не хочет заключать договор долевого участия в строительстве.
Потому что ему это невыгодно?
Да, потому что это ему невыгодно. Во-первых, у него может быть не быть всех документов. А во-вторых, дом у него будет, получается, в залоге, да, ну, незастроенный объект и земельный участок, что тоже не всегда хорошо. То есть, как правило, он может заложить этот дом либо банку, либо еще какой-то организации, да. И просто он создает свой карманный жилищно-строительный кооператив со своим там правлением, и туда начинают приниматься граждане. Вот эта вот схема, она для дольщика наихудшая, я бы сказал, из тех, что есть на рынке, даже предварительный договор лучше. Потому что законодатель, да и суды воспринимают это так, что да, вот действительно граждане собрались, сделали свою собственную организацию, то есть гражданин он фактически становится членом организации, даже лишь строительного кооператива.
Но, насколько я понимаю, как раз большинство незаконных построек, вот именно в Московской области, как раз вот по такой схеме возводится. Ну, да, это жилищно-строительный кооператив,
да.
В том месте, где нельзя возводить высотные дома, собираются жильцы и начинают строить какие-нибудь пятиэтажки.
Ну, наверное, вы имеете в виду другие случаи. Незаконные — это значит без разрешения на строительство, без соответствующих документов. Это, наверное, так называемое строительство на дачных участках. Угу. Вот, что мы неоднократно предупреждали граждан, потенциальных дольщиков, что не нужно в такие схемы вступать, что строится многоквартирный дом, якобы он на одну семью, а потом делится по долям и продается. Это, естественно, незаконная схема. Люди теряют и квартиры, и деньги. А имеется в виду, что строит застройщик, ну, не застройщик, а какая-то фирма определенная, имеет разрешение, может быть, даже на строительство, а через серию фирм-посредников продается квартира в этом доме дольщиком, где последний посредник является ЖСК. Угу. ЖСК не имеет ни договора аренды, ни субаренды жилищ, ни разрешения на строительство. Он, грубо говоря, приобретает квартиру у одного из посредников и перепродает ее дольщику. Ну, это такая вот схема, так вот схематически. Причем на практике порой, когда покупаешь квартиру у ЖСК, даже не покупаешь, а вступаешь в ЖСК, ЖСК даже не имеет договора на определенную квартиру, которую покупает дольщик, а заключение договора происходит синхронно. Заключает договор с ЖСК дольщик, и тут же ЖСК в этот же день заключает договор с фирмой-посредником, которая имеет права на определенную квартиру. Ну, это такая схема.
Тут, на самом деле...
А почему же люди, неужели не понимают, почему ввязываются вот в такого рода схемы? Неужели там дешевле, что ли?
Ну, во-первых, дешевле, как правило. Во-вторых, даже если не дешевле, в целом эта схема законная, да, то есть она законодательством предусмотрена. Но ее минус как раз в том, что фактически человек отдает деньги в ЖСК, деньги сразу же уходят застройщику, либо там еще какой-то фирме по цепочке, да. И в случае возникновения проблем, во-первых, в ЖСК нельзя взыскать никаких санкций, только фактически по его взнос, да, поскольку считается, что это сами люди организовали организацию, они еще и за ее убытки должны
вот сами
отвечать.
Сами разбираетесь.
Да, да, вплоть до того, что могут на них возложить убытки, которые возникнут у этого ЖСК в конце года, да, вот распределить убытки. Угу. Плюс могут также повысить взнос, там еще что-то, да, то есть вот тут много было разговоров по поводу вот этого схемы с ЖСК. Были предложения прописать такую норму, что ЖСК может привлекать денежные средства только в том случае, если он одновременно является и застройщиком. Да? Но почему-то до сих пор такая поправка вполне очевидная не принята.
И правильно я понимаю, что вот этот вот закон, который вступает в силу в 2014 году об обязательном страховании ответственности, он не распространяется на жилищно-строительные кооперативы.
Нет.
То есть
нет.
Получается, что здесь все риски остаются.
Да. А сейчас крупнейшие застройщики, вот они до половины своих объемов квартир реализуют вот по этой вот схеме.
А почему? Им это дешевле обходится, что ли?
Конечно. То есть фактически, во-первых, они могут начать реализовывать проект на более ранней стадии. То есть еще, скажем, до получения там разрешения на строительство, либо если у них там не полностью оформлены земельные еще какие-то отношения, они уже создают ЖСК, начинают привлекать денежные средства. Во-вторых, все надзорные и контрольные органы в области долевого строительства, они, в принципе, надзирают в основном за соблюдением закона о долевом участии. А здесь они приходят к застройщику, застройщик говорит, мы не реализуем квартиры гражданам, у нас вот фирма, мы ей реализуем, а эта фирма уже заключила договор с ЖСК. А ЖСК, эти контролирующие органы, они не могут их штрафовать ЖСК за привлечение денежных средств граждан.
Угу.
Вот таким образом. То есть так, вот есть определенная лазейка законодательства, которой застройщики активно пользуются. Причем нельзя сказать, что это незаконно. То есть
на каждое действие найдет свое противодействие.
Да, да.
Вы сказали, что это не единственная распространенная схема. Что еще за схема продажи жилья на стадии строительства людям существует, чего нужно опасаться и попадает ли она вот под этот новый закон страхования?
Ну, остальные схемы более, скажем так, скорее незаконные. Тот же предварительный договор очень часто.
Что это такое?
Предварительный договор, по сути, это договор, который оформляет права дольщика и застройщика о том, что они договариваются, что в будущем будут заключать договор купли-продажи, как бы вторички.
Это как соглашение о намерениях.
Да, соглашение о намерениях. Но если классическое соглашение о намерениях не предусматривает никаких денежных обязательств, то есть договорились заключить договор в будущем, до будущем заключают и платят же в будущем деньги, то по схеме предварительного договора дольщик платит деньги, уже заключая предварительный договор. Схемы разные привлечения денежных средств. Либо в обеспечении исполнения обязательств по заключению будущего договора. Либо вексель они покупают какой-то. Либо по агентскому договору они с какой-то фирмой, которая обязуется потом выплатить застройщику деньги, а фактически деньги используются на долевое строительство. Ну, схемы разные привлечения денежных средств. Вот эта схема незаконная. За это штрафуют госорганы, застройщиков.
Она незаконна, но, тем не менее, достаточно распространена,
да,
насколько я понимаю, по вашему
да.
словам. Почему? Ну, оно того стоит, что ли?
Ну, во-первых, собственно говоря, опять же, по документам застройщика, да, если там глубоко не копать, получается, что пока никакого привлечения денежных средств нет. То есть получается, что заключен только предварительный договор, квартира сейчас числится за застройщиком, ну, права на эту квартиру. А денежные средства проводятся как какой-то обеспечительный платеж, либо вообще где-то замораживаются на кредите в подконтрольном застройщике банке, но фактически они используются, да, то есть открывается аккредитив, туда дольщик кладет денежные средства, вот, они вроде как замораживаются, но по законодательству о банковской деятельности банк все равно их может в своей текущей деятельности использовать, да, ну, там, с учетом законодательства. А выгода, да, тоже все в том же, что и ответственность меньше, то есть и документов можно меньше предъявлять, и контрольные органы, конечно, могут оштрафовать, сейчас штрафы, в том числе и 1 000 000 рублей могут оштрафовать за привлечение, но здесь уже вопрос, кого-то штрафуют, кого-то не штрафуют. Вот у нас приходили дольщики.
Личные договоренности, да?
Ну, сложно сказать.
Кто
возможно,
как устроился.
Возможно, какая-то коррупционная составляющая. Возможно, действительно, что как-то так документооборот организуется, что проверяющие видят только те квартиры, которые записаны на застройщика, а предварительные договоры, они идут как договоры, по которым не привлекаются денежные средства. То есть тут суть в чем? Что закон об участии в долевом строительстве, он не запрещает заключать договоры, да, какие-то другие, а запрещает именно привлечение денежных средств.
Uh-huh.
Вот. И здесь получается, что застройщик всеми силами пытается доказать, что это он не привлек денежные средства строительства, а там вексель выдал, обеспечительный платеж. Но, правда, сейчас уже меньше пользуются, и, кроме того, все-таки сейчас в основном все переходят на ЖСК, потому что это более
выгодно.
Потому
что это законно, по крайней мере.
Во-первых, законно, а во-вторых, это более выгодная форма для застройщика в плане какой-то ответственности. Если будет срыв сроков, по предварительному договору можно взыскать неустойку, там штрафы, какие-то пени. а по, соответственно, схеме ЖСК еще и дольщик может быть обязан доплатить, понимаете, в такой момент.
То есть правильно я понимаю, что сейчас приняли этот закон, много о нем спорили, ругались, были какие-то скандалы, и страховщики говорили, что нет, нам не нужно вот, вот это вот лишнее, не нужна головная боль. И застройщики говорили, да что вы, мы где же тогда денег соберем? И люди говорили, куда же нам это будет безумно дорого все стоить. Но получается, что закон работать не будет, по большому счету, потому что все уйдут тогда вот в эти жилищно-строительные...
Я бы не согласился с этим. Закон работать будет, просто нужно более комплексное законодательное регулирование в того же ЖСК, вот как мой коллега сказал, более, скажем так, тщательно здесь прорегулировать данный вопрос, в частности, сроков, возможно, дополнительные оплаты. По поводу, опять же, распространить этот закон на привлечение денежных средств с учетом ЖСК и так далее. Закон-то, в принципе, нормальный, просто нужно все лазейки дальнейшие исключить.
А лазеек много? Вот предусматривает этот закон. Вообще, одно время, ну, насколько мне известно, фонд НДЭМ, например, проверял законы на так называемую коррупциогенность. Да? То есть смотрел, сколько в них дырок или вот этих вилок законодательных, где можно уйти от ответственности за небольшую плату чиновнику, например, или без платы, для того, чтобы не исполнять, собственно, предписание этого закона. Вот в этом законе, с вашей точки зрения, много таких вилок?
Тут даже можно говорить не о коррупциогенности, а о том, что вот, как мы сказали, уже существует законный способ обхода данного закона. То есть, получается, даже никому там платить не нужно денег.
Юристу, да, нужно?
Чтобы он разработал, соответственно, схему. Единственный, конечно, минус данной схемы, что многие люди, конечно, научны там уже горьким опытом и знают, что если есть там рядом два дома стоят, один по договору для его части строительства строится, а другой по схеме ЖСК, конечно, они в ЖСК вкладываться, скорее всего, не будут, да. Но, тем не менее, если застройщик крупный...
Несмотря на разницу в цене, или там это все-таки будет?
Ну, ты смотрите, то есть, в принципе, у нас вот были сделки, мы сопровождали, даже один и тот же застройщик часть квартир продавал по долевому участию, часть по ЖСК, да, а разницы в цене там практически никакой не было. То есть, на самом деле, как правило, люди обычные, они, ну, не юристы, не разбираются очень так подробно. То есть, им документы показывают, что вот есть там разрешение на строительство, есть там договор, там контракт инвестиционный с строительством Москвы, вы там мэр подписал, все, значит, вот, все здесь законно. Ну, что говорить, если там более 50, например, домов или даже более 100, по-моему, в Московской области, построенных вообще без каких-либо разрешений, многоквартирных на дачных участках, и в каждом доме десятки людей, которые приобрели жилье, да? Что уж говорить о ситуации, когда есть разрешение на строительство, есть документация проектная согласованная, все подписано там на уровне района, там на уровне города. Ну, просто схема ЖСК. То есть, в принципе, люди достаточно охотно в это вкладываются. Вот. Поэтому здесь, собственно говоря, еще от политической воли много зависит. Я знаю, есть регионы, где, скажем так, губернатор просто и власть областная говорит, и там район, городская говорит о том, что если хочет застройщик у нас работать, пожалуйста, работайте, но по схеме для его части строительства. Ну, это как бы уже такие договоренности. То есть законодательно никто не запрещает.
Это что за регионы?
Ну, вот сейчас я назвать не готов. Ну, фактически это не Москва и область, да, но вот некоторые регионы такие есть.
Угу. И, а если не будет политической воли, то тогда застройщики будут искать вот такие вот элегантные выходы из ситуации, чтобы платить меньше денег. Правильно я понимаю? Там, кстати, у них какая сумма вот этих взносов?
Ну, вот этот закон он четко не определяет. То есть, ну, определяется, исходя из того, что было бы достаточно для покрытия определенных вот убытков, да, в случае банкротства одного из застройщиков. То есть, если это страховая компания, да, если застройщик обращается в страховую компанию, то это по тарифам страховой компании. Ну, вот я говорю, что это для страховой компании невыгодный вид страхования. И вот когда мы обращались, там доходило до 20-25%, если даже нормальный проект, да. Ну, видимо, просто потому, чтобы от них отвязались и не заключали договор, да.
А взносы вот в этот собственный страховой какой-то общий фонд, они будут зависеть уже от чего? От договоренности строительных компаний?
Ну, там есть, будет, я так понимаю, определенная методика, чтобы, скажем так, рассчитать возможные риски, да, и возможную выплату. Тут еще вот какая проблема получается, что вот это вот общество взаимного страхования, в нем минимум должно быть 30 членов, да, 30 застройщиков. И как эти общества будут формироваться, в принципе, непонятно. Потому что уже многие крупные застройщики выступили с такими заявлениями, что им совершенно неинтересно, чтобы там в обществе было один, там, два, три крупных застройщика, да, и несколько
чтобы
мелких.
Чтобы они кормили,
да,
за свой счет.
Вот эти мелкие застройщики, которые строят один-два дома, естественно, у них риск, скажем так, того, что они обанкротятся, гораздо выше, да, и крупным застройщикам не будет никакого интереса с этими более мелкими застройщиками.
Да, и мелким нет интереса, да, получается, да, потому что у них просто нет лишних,
да,
денег.
А мелким легче, да, просто один-два дома строить по схеме ЖСК. А набрать 30 крупных и устойчивых застройщиков для какого-то одного, там, двух обществ, ну, возможно, у кого-то получится, но сомнительно. Там еще в законе есть, да, схема с банковской гарантией, да, то есть фактически, кроме страхования, возможно, еще такое, как бы, обеспечение исполнения обязательств, как банковская гарантия, да.
Это что такое?
Ну, это то, что...
Это когда банк является одним из инвесторов.
Нет,
этого строительства?
Это если, скажем, что? Ну, это вместо страхования предусмотрено, да, то есть если, скажем, застройщик с каким-то банком работает, то возможно, как бы, выдача банком банковской гарантии, что если застройщик не исполняет своих обязательств, там, наступило у него банкротство, конкурсное производство, то деньги выплачивает банк.
А банку, ну, какой вот, интерес?
Собственно, тоже вопрос, конечно. То есть тут это может быть интересно только в том случае, опять же, я говорю, что если банк работает в связке с каким-то крупным застройщиком, там, например, одни и те же там владельцы, либо как-то они связаны, и тогда им, конечно, будет интересно выдать банковскую гарантию.
Если, да, ну, просто продемонстрировать, как бы, добрые намерения, да, и, да, если уже у них чего-то, да, там случится, то они обанкрутятся вместе.
Ну, скорее всего, да. А так, конечно, если со стороны придет застройщик за банковские гарантии, понятно, зачем это банку будет нужно. То есть фактически там, ну, либо там он запросит такие деньги за эту банковскую гарантию, что застройщик вряд ли будет платить, мне кажется.
Андрей, скажите, а нужно ли будет обращаться людям в суд, прежде чем получить свои компенсации, вот когда начнет работать эта самая схема страхования обязательного строительства?
Ну, смотрите, суд — это же всегда принудительное взыскание, понуждение какого-то контрагента к выполнению своих обязательств. То есть, действительно, если поручитель либо страховая компания не захочет выплачивать под каким-то предлогом или без предлога денежные средства, да, придется, конечно, обращаться в суд на эту страховую компанию, либо на поручителя, банк или на общество взаимного страхования. Дольщику, то есть,
ну, а
такой риск не исключен.
Взаимного страхования скажет, ну, господа, смотрите, у нас средств только на то, чтобы выдать каждому по 500 рублей, ну, грубо говоря, вместо, ну, зато всем поровну и выдадим всем, чем конкретным людям конкретные суммы, может быть, даже больше, чем они вложили. В этой ситуации есть хоть какой-то шанс вернуть свои деньги?
Ну, тут нужно смотреть конкретно ситуацию, положение вот этого общества взаимного страхования, сколько взносов должно внести каждый член этого общества. По закону, если какой-то член из этого общества не довнес свой вклад в это общество взаимного страхования, он несет субсидиарную ответственность. То есть, если узнав о том, что кто-то из членов общества взаимного страхования не внес свою часть в общий котел, скажем так, дольщик может обратиться к совершенно какому-то постороннему застройщику, который не исполнил свои обязательства перед обществом. Вот, поэтому. А потом, кстати, вот возвращаясь к вопросу об размерах обязательных взносов членов взаимного общества страхования, можно сказать, что здесь очень трудно установить размер взноса. И я предполагаю, что будут эти общества взаимного страхования строиться по принципу: есть общества, работающие там застройщиков в Москве области или в Петербурге, где цена за квадратный метр в разы больше, чем по остальным регионам России. Будут общества где-то в других регионах, потому что, вот как правильно мой коллега сказал, то, что застройщик, работающий где-нибудь там в Тверской, Воронежской или там в Саратовской областях, не захочет отвечать по обязательствам застройщика, который работает в Москве, где там квадратный метр стоит по 200 тысяч.
Больше.
Да, да. А там просто в разы меньше в этих вышепричисленных областях и других областях, регионах России за квадратный метр. Поэтому здесь еще в этом плане проблема стоит с обществами взаимного страхования.
Вот вы знаете, я вас сейчас слушаю, то, что вы говорите об этом законе, о тех схемах, которые существуют. И я понимаю, что вот человек, у которого нет лишних денег, которыми он может рискнуть, приобретая свое жилье, ему вообще нужно уезжать куда-нибудь там в тайгу и строить дом, получать все самостоятельно за свои средства. Или куда-нибудь в деревню. Потому что сейчас же село пытается привлечь как-то людей, говорят, что вы приезжаете, мы вам дадим землю, дадим лес, вы только живите здесь и работаете.
Нет, ну, как правило, все-таки вот если человек хочет приобрести квартиру на этапе строительства, это все-таки дешевле в 1.5-2 раза, чем если бы он покупал готовое жилье, да? Но он должен здесь понимать, что он, хотя он и защищен как потребитель, да, но риски у него здесь выше. То есть тут что, вот, на что обратить внимание? Ну, во-первых, нужно посмотреть, что за застройщик, да? Вот, строил он до этого
погуглить,
что-то.
Погуглить, как
да,
говорится.
Да, ну, как погуглить, да, там, на форумах. Как правило, если застройщик проблемный, сразу есть какие-то форумы, там, обманутых дольщиков, еще что-то, да. Сходить на прием к юристу, чтобы он посмотрел схему привлечения. То есть, на первом месте я бы все-таки поставил именно, кто застройщик, какова у него репутация. Если это какая-то крупная такая компания, которая еще с советских времен там была реорганизована, да, вот в Москве таких несколько областей, в других регионах тоже есть, да, и сейчас строят там жилье целыми там кварталами, плюс строят по государственному заказу, по городскому заказу, то есть, скорее всего, в этом случае вы квартиру получите. То есть, тут единственный риск у вас фактически, да, такой серьезный, это задержка сроков и качество строительства, да, ну, тут уже как бы все-таки это не потеря квартиры. Второе, это, конечно, схема, да. Лучше всего, конечно, договор долевого участия в строительстве. Но в отдельных случаях...
Это как еще специально указывают риэлторы, о продаже квартиры по договору номер федерального закона.
214 закону, да.
214 ФЗ. Они очень это рекламируют всегда.
То есть, если 214 ФЗ, значит, по крайней мере, есть набор документов у застройщика, который достаточно для строительства и реализации этого закона. То есть этот набор документов проверен уже в государственных органах, в частности, в управлении Росреестра, да, где регистрируется договор. Потому что если договор не зарегистрирован, он считается незаключенным. И оплата возможна только после регистрации
договора. То есть в первую очередь в данном случае, ну вот приобретая жилье по такой схеме, по 214 федеральному закону, человек получает гарантии того, что не явятся однажды судебные приставы и не снесут этот дом. Ну вот по меньшей мере, да, что он построен законно.
Есть, да. То есть, конечно, не исключено. То есть, если даже этот закон применяется, что у застройщика начнутся проблемы, в том числе у крупного, вот нам сейчас недавно люди приходили, тоже крупный застройщик на юге России, да, там Краснодарский край, тоже десятки домов строил, хоп, все, приостановил строительство, уже год не строится, и угроза банкротства. То есть это как бы тоже не спасает в определенных случаях, да, это нельзя никогда гарантировать. Что будет и какие есть у застройщика проблемы. Да?
Ну, сейчас еще плюс вот тем людям, которые приобретают себе жилье по 214 закону, и появляется и вот это вот самое обязательное страхование ответственности.
Да, то есть это плюс. То есть фактически, если человек заключает договор долевого участия, опять же, застройщик должен принести в управление Росреестра, в том числе и документы, свидетельствующие о том, что ответственность застрахована. Да? Без них договор для его участия не будет зарегистрирован. Естественно, у него появляется у дольщика дополнительная гарантия, то есть это получение страховки.
Вот вы знаете, сейчас нотариус, ну не сейчас, а последние уже несколько лет, после того, как отменили обязательное нотариальное заверение договоров купли-продажи недвижимости, они активно пиарят свои услуги в этой области и говорят, что если вы собрались делать крупное приобретение и вкладываете довольно серьезные деньги, но уж не пожалеете тех сумм, ну, вот этого процента, который нужно заплатить за удостоверение, нотариальное удостоверение сделки, придите к нам, и тогда ваши права будут больше защищены, вы будете лучше гарантированы. Действительно ли это так? Вот в случае с долевым участием в строительстве, то, что сделка удостоверена нотариусом, это каким-то образом поможет людям? Это каким-то образом застрахует их?
Ну, если честно, ни разу за свою практику не видел, чтобы договор долевого участия либо какая даже серая схема была удостоверена нотариусом. Ну и скажу здесь свое личное мнение. Навряд ли здесь как-то это нотариальное удостоверение сделки гарантирует права дольщика. Единственное, если нотариус, вот скажу так, является юристом по долевому строительству одновременно, то есть очень глубоко знает эту тему, и перед удостоверением сделки проверит документы застройщика, схему и так далее.
И просто укажет.
И на... просто укажет. Но тут уже даже идет юридическое сопровождение сделки, больше плюс играет, чем само нотариальное удостоверение. То есть в данном случае...
Но ведь если она не состоится в этом случае, нотариус же тоже несет свою собственную имущественную ответственность за как гарантию
этой сделки. Это достаточно эфемерно. То есть, тут, во-первых, вот соглашусь с коллегой, в принципе, очень большого смысла именно в нотариальном удостоверении договора долевого участия практически нет. Да, если речь идет о вторичном рынке, да, вы покупаете квартиру физического лица, потом, если возникнет вопрос о расторжении договора, еще какие-то проблемы, то, что договор был нотариально удостоверен, в принципе, будет судом более, скажем так, позитивно восприниматься, потому что нотариус должен проверить там дееспособность и прочее. Здесь же, если идет речь о договоре долевого участия строительства, во-первых, это очень сложно технически, поскольку необходимо, чтобы явился директор к нотариусу строительной компании, естественно, он, скорее всего, не пойдет.
А договоры непосредственно с директором заключают?
Ну, либо человек по доверенности, но лучше, конечно, чтобы руководитель подписал. Да? То есть должен явиться этот человек, а, как правило, происходит все гораздо проще. То есть приходит человек в офис строительной компании, ему дают уже какие-то готовые шаблоны договоров, он их там быстро подписывает. Ну, какие-то минимальные изменения, возможно, вносятся. И как бы сделка остается на регистрацию. То есть тут в данном конкретном случае, я думаю, смысла особого нет. Тем более, что есть регистрация именно сделки. Да? А регистратор в случае там, возникновения проблем просто сделку не зарегистрирует. Да? То есть, ну, управление Росреестра. И человек просто не заплатит за деньги. И сделка будет как бы считаться незаключенной.
Ну вот, кстати, вы сказали, что существуют какие-то шаблонные договоры. И действительно, с шаблонными договорами люди встречаются часто не только вот приобретая недвижимость, но и приобретая себе какие-то туристические путевки, прочие услуги. Вот в случае со строительством, насколько реально в этот шаблонный договор внести принципиальные какие-то изменения, такие изменения, которые больше защитят права потребителя?
Ну, тут все зависит, конечно, от воли застройщика и от экономической ситуации. Если объект долевого строительства, грубо говоря, строящийся дом, находится там в престижном месте, на него очень привлекательная цена, и он пользуется спросом у дольщиков, скажем так, то по практике застройщики не идут ни на какие уступки и говорят так: либо вы заключаете договор вот как есть, нами разработан нашими юристами, либо вообще не заключаете.
Да. Это вот такая свобода договора по-российски, везде, да. Причем и в трудовых отношениях.
Да, если сам застройщик заинтересован и продажи идут плохо, ну или как-то вяло, скажем так, то, возможно, какие-то мелкие поправки они вносят. Ну, так из практики.
Мелкие эти поправки могут касаться чего? Ну вот, например, о чем можно просить человек, который продает вам квартиру, заключает с вами договор долевого участия в строительстве, вот что можно исправить? Попытаться, по крайней мере.
Ну, можно договориться о порядке внесения там денежных средств в рассрочку, не в рассрочку. Но это уже частные такие случаи. Но сейчас уже все меньше становится таких договорных способов. Раньше, например, до внесения некоторых поправок в 214 закон застройщики требовали вперед оплаты до регистрации договора. Сейчас законом предусмотрено, что оплата должна быть после регистрации. И это логично, потому что договор считается по закону заключенным после регистрации. Ну, имеется в виду договор, подлежащий регистрации. Вот. Ну, иногда застройщики вставляют требования о оплате до регистрации. И это нужно, скажем так, дольщику, скажем, требовать, чтобы оплата была после регистрации.
А, понятно. Это уже со ссылкой на закон.
Со ссылкой на закон.
Но вот на такие мелочи, конечно, обратить внимание могут только юристы,
ну, да,
правильно я понимаю?
Желательно, конечно, проконсультироваться предварительно с юристом, который специалист в области долевого строительства, чтобы он посмотрел, во-первых, правоустанавливающие документы, да, тут договор аренды земельного участка, разрешение на строительство, всю документацию. Также вот часто бывает, что
Насколько это удорожает сделку? Вот обращение за юридическим сопровождением, насколько удорожает в конечном итоге сделку?
Собственно, это не сильно удорожает. Если это какая-то консультация разовая, то на рынке это стоит там от 1 до там, 7 тысяч рублей в Москве, да, то есть вот, в зависимости от уровня там юриста, да. Вот. Если это сопровождение, ну, тут каждый индивидуально, то есть, собственно, вот.
Чем сопровождение от разовой юридической консультации в данном случае?
Ну, сопровождение, соответственно, юрист как бы вникает уже в проблему дольщика более полно, да, то есть он выезжает с ним к застройщику, берет там себе на анализ документы, значит, обращает внимание уже, может быть, даже письменно, какие там есть проблемы в договоре, ведет переговоры с застройщиком по, во всем вопросам, там присутствует там, при расчетах, если это необходимо. То есть тут как бы, ну, он фактически не просто к нему пришли один раз в офис, и он посмотрел документы и что-то сказал, да. А тоже, конечно, этого бывает достаточно, если схема более-менее прозрачная. Если возникают какие-то вопросы, то лучше, конечно, взять юриста, чтобы на сопровождение уже сделки.
А в принципе достаточно бывает консультации? Ну, потому что люди ведь, кто у нас строит жилье? Это, как правило, молодые семьи или люди, которые только что переехали куда-то из региона. Понятно, что лишних денег нет. Если были бы лишние деньги, все бы купили или вторичку, или уже построенное жилье. То есть новостройку, но не ту, которая находится на стадии строительство.
По-разному. Тут еще такой момент, что очень часто застройщик не дает всех документов, да, это может быть вот там такая большая папка со всеми приостанавливающими документами, да, вся цепочка там и прочее, а особенно если касается схемы ЖСК, да, требуется там выезд, например, в офис застройщика, чтобы изучить там документы. Но часто, да, действительно, можно ограничиться консультацией.
Да, и, то есть это нужно вообще каждый конкретный случай разбирать.
Ну, на консультацию я бы советовал как бы вот по всем практически случаям приходить, кроме совсем уж там очевидных, чтобы посмотрел юрист документы. Потому что если на консультацию человек не приходит, все это может потом вылиться в то, что приобретаются какие-то доли на садовых участках, какие-то схемы с ТСЖ, с ЖСК непонятные, да, причем вот не такие, как мы говорили, законные схемы, а тоже создается ЖСК, а под его эгидой делается что-то такое, похожее вот, там, на садовом участке приобретения, еще что-то, да. Вроде как гражданину объясняют, там, юрист риэлторского агентства, что вот все законно, видите, тут в законе о долевом участии в строительстве указано, что схема ЖСК законная. Ну, граждане же не знают, особенно если вот из региона.
Ну, что значит не знают? Граждане вообще за последние, это уже 20 лет поднавтырялись, если, ну, простите меня за это слово. И гораздо меньше становится обманутых дольщиков, хотя, с другой стороны, их тысячи. Вот эти вот тысячи откуда берутся, мне, честно говоря, непонятно. Ну, неужели они все вот из этих схем
вполне
вырастают?
Как бы люди, в общем-то, и с работы, и с каким-то образованием, просто они никогда не сталкивались с этими юридическими сложностями, да? Обратились в агентство недвижимости, как бы где-то там в центре Москвы, да, там есть офис у них, есть персонал, есть юристы, да, и им объяснили, что все это законно.
И все продали. Это выглядело довольно представительно.
Да, причем показывают свидетельство о регистрации права собственности там, на продавца, а то, что потом это как бы все сносится по решению суда, да, это вроде как уже и не агентство виновато, а виноват тот застройщик, там, который это все построил, понимаете?
Понятно.
Агентство свой процент получило, и все.
То есть, а люди и деньги потеряли, а многие еще взяли ипотеку.
Конечно.
И вынуждены проценты выплачивать.
Это ну, мы вот, крайний случай берем, но тем не менее, да.
Ну, вот, кстати, когда люди берут ипотечный кредит в банке, это хоть как-то помогает им их избавиться от рисков? Потому что как только начали, как вот когда только начинали раздавать эти ипотечные кредиты, банки очень тщательно проверяли все сделки, потому что они понимали, что рискуют. Сейчас это, в общем, довольно распространенная услуга банковская.
Вообще, да.
А проверка такая же серьезная осталась?
Ну, я не буду говорить, что проверка серьезная, менее серьезная, более серьезная. Понимаете, в банке тоже свои юристы работают. И неизвестно, насколько они компетентны в области долевого строительства и насколько они могут тоже проверить объект залога, потому что права-то будут в залоге у банка, конечно же, до выплаты ипотеки. Права, потом квартира. Поэтому также, если человек берет ипотеку, нужно еще проверить, все равно обратиться к юристам компетентным в долевом строительстве. И более того, можно еще попросить юриста проверить и кредитный договор с банком, потому что ну, иногда банки там тоже такие свои там условия оставляют.
Можно... Ну, там, как правило, переплаты, да, какие-то идут, скрытые вот эти проценты, там, комиссии.
Даже не скрытые проценты, там получается так, что до того, как дом будет сдан в эксплуатацию и передан квартиру дольщику, свидетельство она получит по праву собственности, просто выше процент получается. То есть, в целом, конечно, если на строительство дает кредит банк, это... как правило, более такой хороший проект, чем...
Более надежный,
да, чем тот, когда банк не дает. Поскольку, ну, вот какую-то совсем уж там незаконную или сомнительную сделку банк тоже не будет давать денежные средства, потому что будет у него неликвидный предмет залога тогда, да. Ну, как бы это не спасает. Вот у нас сейчас производится несколько дел, там, расторжение договоров долевого строительства, взыскание там денежных средств, где также там и сберегательный банк, и МДМ-банк давали кредиты, да, тем не менее, как бы, дольщики вынуждены сейчас изыскивать денежные средства, да, то есть, как бы, в процентах соотношений, конечно, это намного меньше.
Вынуждены взыскивать денежные средства по той причине, что застройщик обанкротился,
да,
или не выполнил обязательства?
Либо обанкротился, либо еще просто не выполнил обязательства, то есть, тут, там, по коттеджным поселкам, по, соответственно, строительству, да, у нас дела такие есть.
А вообще, вот сейчас, ну, поскольку вы, я понимаю, что вы не риэлторы, и вас интересует другая сторона истории, но, тем не менее, насколько сейчас спокойна ситуация на рынке недвижимости, ну, вот, в частности, в Москве и Московской области, не знаю, может, вам и в регионах это известно, часто ли банкротятся компании, и, опять же, вот с этим кризисом, о котором все говорят, нагнетая обстановку, что вот нас ждут тяжелые времена, вот у вас, как у людей, много лет работающих с недвижимостью, есть какие-то ощущения?
Ну, вообще, что... у меня ощущение, что вот где-то вот это осенью, вот в начале зимы, как-то вот больше стало обращений именно по поводу банкротства застройщиков. Потому что, вот, наверное, название лучше не называть, да, но, в принципе, несколько фирм, которые до этого вроде как не собирались банкротиться, в том числе в Москве и области, сейчас вот уже поданы заявления на банкротство, да, и одна из них достаточно крупная, которая там в Лобне строила, в Одинцово, там несколько домов, да, вот уже лежит заявление на банкротство, возможно, будет введена процедура, да.
То есть это, вы это рассматриваете как какой-то тревожный сигнал?
Ну, вот я просто говорю как юрист, что фактически сейчас вот подается заявление о банкротстве, а в целом где-то вот порядка, насколько я знаю, 30 застройщиков только в Московской области сейчас банкротится, а еще ряд застройщиков в Москве.
Но если сравнивать нынешнюю ситуацию и то, что было, ну, скажем, лет 5 назад, насколько лучше обеспечены, не просто гарантированы, а обеспечены права потребителей, ну, в частности, дольщиков в настоящее время?
В принципе, сейчас все-таки стало поменьше вот этих серых схем с предварительными договорами, векселями и так далее. Но появились вот эти вот, как мой коллега говорил, схема ЖСК. Все больше и больше их становится именно вот с ЖСК, потому что эта схема, как уже было сказано, и лучше для застройщика, лучше, чем тот же предварительный договор. К тому же она законна. То есть закон не запрещает использование. То есть закон 2014 он говорит, можно использовать, привлекать денежные средства тремя способами. Это классический договор долевого участия, ЖСК и жилищные сертификаты. Вот ЖСК и используется.
С жилищными сертификатами не возникает проблем, как правило, потому что их, ну, в худшем случае их обменивают, проводят какие-то полумошеннические сделки, связанные с обналичиванием этих жилищных сертификатов.
Нет, тут, скорее всего, другие ценные бумаги разные. То есть, в принципе, это вот мало распространенный просто способ получается. Вот, честно говоря, мы даже практически не сталкиваемся.
Да, мы тоже не сталкиваемся. Это другие сертификаты. Это не сертификаты, которые там выдают северянам, там, военным на приобретение жилья. А это сертификаты, выпускаемые застройщиком. Ну, тут те же условия, те же требования, что и для договора долевого участия. То есть тоже нужен земельный участок у застройщика и проектные декларации, разрешение строительства. Ну, зачем это застройщикам? Они просто, если у них все это есть, они просто привлекают по обычному договору долевого участия.
Не заморачиваются на всю эту историю. Вернемся к тому, о чем начали в самом, с чего начали. Речь шла о законе об обязательном страховании ответственности для застройщиков. Я так понимаю, что это касается только застройщиков на рынке жилья или это в принципе застройщики любой недвижимости?
Ну, скажем так, это касается застройщиков, которые привлекают денежные средства на основании договора долевого участия, да. То есть, если застройщик вдруг решил привлекать денежные средства на строительство там нежилых помещений по вот этому 214 закону, то также на него этот закон распространяется, да, о страховании. В принципе, это не такая редкая ситуация, например, если апартаменты какие-то строятся и прочее. То есть, это же нежилые помещения юридически. Возможно такое?
Он распространяется, начиная с 1 января 2014 года. А что делать тем людям, которые заключили свой договор вот в конце декабря или в минувшем году? Каким образом они будут?
Ну, они просто на них не будут распространяться вот эти нормы о обязательном поручительстве, обязательном страховании. Но все то же самое. Договор для его участия зарегистрированный в управлении Росреестра, право залога и так далее.
То есть, получается, они рискуют больше?
Можно сказать так, да, они рискуют больше, но даже если дольщик будет заключать договор по новой схеме, там, когда уже дополнительно будут обеспечиваться его права поручительством либо страховкой, нужно опять же смотреть, насколько застраховано имущество, да, ответственность за дольщика, какой банк является поручителем у застройщика, какие условия страхования, ну и так далее и тому подобное. Потому что и здесь, возможно, найдут какие-то лазейки. Вот, например, ну, вот у меня тоже сопровождалось сделки, вел суды, были такие случаи, это задолго даже, не задолго, а до принятия 2014 закона, люди заключали инвестиционные договоры, и одновременно платили, то есть обязательным условием была оплата страховки какой-то страховой компании. Причем страховка там, по-моему, доходила до 26% от стоимости. Да, это запредельная цена, и понятно, что в данном случае застройщик просто отмывал деньги через знакомую страховую компанию.
Но и людей и это при этом никак не защищало от рисков? Или все-таки защищало?
Нет. В данном случае, получается же, цена квартиры же снижается, и получается, что риски их защищены меньше. Угу. Понимаете, цена квартиры, она состоит фактически из вот этих вот 74%, которые идут застройщику, и 26%, которые идут страховой компании. Да. А если расторгается договор, то ему возмещается только вот эти 74%. Понимаете?
То есть получается, что люди только теряли, несмотря на то, что вроде как были застрахованы.
Да, вполне возможно, такая ситуация будет и с страховой компанией.
Тем более, условия таковы страхования, что фактически срок страхования 2 года с момента, когда установлен срок передачи квартиры дольщику, да? В принципе, вот эти 2 года...
То есть, если затянут...
Если затянут, скажем, ну, скажем, вот затяжка на 1 год строительства, ну, это, в принципе, достаточно часто, да, бывает. И, как правило, если там затяжка до года, то никто в суде не обращается и особо так не переживает сильно, потому что знает, что на рынке это всегда возможно, где-то на полгода, год затяжка срока строительства. Вот, предположим, прошел год, застройщик присылает письма, что все у меня нормально, я там дострою, вот уже он там возвел половину дома. Естественно, не в интересах дольщика будет обращаться за банкротством застройщика, да, потому что банкротство это...
Ну, потому что вот он уже дом там
да, вот он уже дом построен, что теоретически получается, что дом могут просто продать торгов, да, а дольщику ничего не останется. И таким образом могут 2 года пройти, конкурсное производство, может быть, так и не введено в отношении застройщика, да, и страховка свое действие прекратит. Тоже такой момент, как бы, достаточно спорный.
То есть и люди окажутся в ловушке?
Нет, ну, выходит. Если кто-то захочет, то он может теоретически расторгнуть договор, подать там на банкротство застройщика, но, как правило, никто этого не делает, потому что все ждут жилье, понимаете?
Ну, если, тем не менее, если вот резюмировать все, о чем мы говорили в течение сегодняшней передачи, людям что теперь? Стоит вдохнуть с облегчением, узнав о том, что появилось обязательное страхование ответственности застройщиков жилья? Ну, в случае, когда заключаются договоры долевого участия в строительстве.
Вопрос спорный. Если человек хочет именно, вот, поставил себе такую цель, приобрести жилье по схеме долевого участия в строительстве, да, договор долевого участия в строительстве, конечно, стало достаточно серьезно лучше, да. Но это имеет и свой минус, что больше соблазна у застройщика будет использовать серые схемы, ну, либо схемы, хотя и законные, но не гарантирующие права дольщика, то есть ЖСК. То есть, например, человек хочет в каком-то определенном доме купить квартиру, да, приобрести. Раньше она продавалась, ну, приобреталась в рамках 214 закона. Сейчас застройщик фактически может там второй корпус реализовывать через ЖСК, да.
Вот, кстати, может ли так случиться, что сейчас, к концу, вот, к началу 2014 года строительные компании как раз и начнут вот так вот поступать. Да? То есть переводить часть своих объектов в домах, вернее, часть квартир вот в этих своих домах на в жилищные строительные кооперативы, чтобы уходить таким образом от ответственности.
Но это уже процесс начался,
то есть, а может один подъезд быть по ЖСК, а другой подъезд под...
Это вот недоработка закона, потому что вот если бы было такое положение, что схема ЖСК предполагает, что вот есть застройщик ЖСК, который целиком строит дом, и все скидываются по его взносам. В принципе, это достаточно неплохая схема, да? А сейчас схема ЖСК – это фактически схема с тем, что есть посредник ЖСК, который позволяет уйти от ответственности застройщику, который не хочет работать по 214 закону. Вот эта схема, в принципе, во что превратилась.
Ну, нехорошо, конечно, заканчивать такие сообщения словами «поживем и увидим», но здесь просто ничего другого не остается. Да. Важно посмотреть, каким образом эта схема будет работать.
Возможно, государство будет следить и все-таки больше будет заключаться договоров для его участия в строительстве.
Да, будем надеяться. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты коллегии «Правовая защита» Артем Сидоров и Андрей Ребриков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Тарковский не верил, что фильм о жертвоприношении будет видеть, ну, тогда еще советский зритель.
По традиции, под Новый год в «Поверх барьеров» звучат самые яркие фрагменты из рубрики «Мои любимые пластинки».
А поезд уходит далеко.
Фольклор тебя ведет и заставляет не замечать трудности.
Если не встретимся, вспомни, если приеду встречу.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».